Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы начинаем изучать недельную главу Ваишев, и вместе с ней мы будем читать отрывок из книги пророка Амоса с 6 стиха 2 главы до 8 стиха 3 главы этой книги. Для того, чтобы было лучше понятно, о чем говорит Амос в нашем отрывке, вспомним, о чем говорит пророк Амос с самого начала. Всевышний говорит через пророка Амоса о том, что неотвратим его гнев на народы, которые окружают Израиль. На Дамаск, на Азу, на Ашдод, на Тайман. В отношении каждого из народов Всевышний говорит о том, за что его гнев неотвратим над этим народом. Но Всевышний не послал пророка Амоса говорить к этим народам. Все эти слова адресованы народу Израиля. Возможно, для того, чтобы такие добрые для уст Израиля слова, бальзам на душу израильтянина, привлекли внимание толпы. Всем приятно собраться и послушать, какие бяки и буки живут вокруг нас, как Всевышний гневается на наших злых соседей и как он их покарает. И вот когда собирается вокруг пророка толпа, которая слушает его, раскрыв рот, а, возможно, и потирая руки от радости, тогда раздается пророчество пророка о народе Израиля. И именно его мы будем читать с 6 стиха 2 главы книги пророка Амоса. «Ко амар Адунай, так сказал Господь, аль шлоша пишей Исраэль валь арба ло ашивену». За три преступления Израиля и за четыре не верну его или не отвращу его. Мы объясним это. Аль-Михрам Бакесев Цадик, за то, что они продали или продают праведника за деньги, Вевьон Беавур Наалаем, и нищего за сандали. Почти каждая фраза требует своего объяснения. Что значит Аль-Шлюша Пишей Исраэль Валь-Арба Ло Ашивену? Некоторые переводят это так. Из-за трех и четырех преступлений Израиля я не отвращу свой гнев на него. Слово «ашивейну» здесь переводится как «отвращу его» и относится к гневу, к наказанию Божьему. Другие понимают это так. Из-за трех и четырех преступлений я перестану его к себе возвращать. Раби Йоси бар Иуда в трактате Йома в Вавилонском Талмуде, трактат Йома 86b, говорит так. Согрешил человек, прощают ему. То есть, если человек совершает какое-то прегрешение, Всевышний посылает ему в жизнь каких-то людей и какие-то обстоятельства, чтобы этого человека вернуть к себе. Если после того, как человек восстановился, он второй раз согрешает, Всевышний второй раз делает то же самое. И третий раз, если человек согрешает, Всевышний снова делает обстоятельства вокруг него и людей вокруг него, чтобы этого человека вернуть. Если человек четвертый раз это делает, то Всевышний уже не посылает его в жизнь людей. Если человек сам пробудится, если у него будет внутреннее пробуждение вернуться, то, конечно, он возвращается, и Всевышний его принимает. Это созвучно тому, что говорится в книге Иова. «Все это делает Бог дважды, трижды с одним человеком». Это слова Илию, 33 глава книги Иова, 29 стих. Есть два понимания этой фразы. Первое – за 3-4 преступления. Если какие-то преступления стали природой, стали частью народа, стали общепринятым поведением, Всевышний уже неотвратимо изольет свой гнев на этот народ. Другое понимание, что после 3-4 раз Всевышний перестает призывать свой народ к покаянию. И то, и другое очень сложно понять и принять, потому что, как для меня, я верю в безусловную милость Всевышнего и верю в то, что он всегда хочет покаяния грешника. О чем идет речь дальше? Что значит «Аль-Мехрам Бакесев Цадик Вейвьон Беавур Наалаем»? То, что они продают праведника за деньги и бедного за сандали. Можно понять это в простом значении, разными путями. Во-первых, можно сказать так. Если есть какой-то праведник, бедный, который праведный человек, но не богат деньгами, и так случилось, что у него образовался долг. За этот долг Даже если это совсем незначительный долг, не больше стоимости сандалий, его продают в рабство. Другое понимание касается судей. Всевышний очень часто говорит об истинном суде. И можно понять так. Судьи склоняются в принятии приговора против бедного человека и против праведного человека за маленькую мзду. За мзду, которая всего-то навсего сандалии. То есть они не только продажны. Их продажность настолько привычна, что уже и большая взятка не требуется. Настолько естественной стала коррупция в Израиле. Есть третье понимание. Для того, чтобы его понять, вспомним, что говорится в книге Рут, 4 глава, 7 стих. Это книга Рут или Руфь. А в Израиле так велось издревле, при выкупе и при обмене, для подтверждения всякого тела, один снимал свой башмак и отдавал другому. И это было в Израиле свидетельство. То есть, когда продавалось что-то или выкупалось что-то, для того, чтобы люди видели, взял, принял, продал, купил, передавался башмак из рук в руки. И здесь пророк говорит, продают праведника, продают бедного, без всякого зазрения совести, публично, не стесняясь, без зазрения совести, по всем традициям и обычаям народа. То, что нужно бы делать, если уж не дай Бог делать, скрытно и с постыжением, делают, как будто это в порядке вещей и как будто это совершенно узаконено. Я приведу вот такой пример. Много лет назад я искал для своей семьи съемную квартиру в городе Бершева. Бершева состоит из многих разных районов, в которых и население живет разное. В одном из кварталов города предложили очень дешевую квартиру, цена была очень заманчивая. Я ее осмотрел и после осмотра еще сомневался, снимать или не снимать. Вроде бы квартира не очень, но цена. И вот я зашел в магазин, чтобы купить себе что-то там, что мне было необходимо. В магазине, это был придворовой небольшой магазинчик, стояла очередь из 3-4 человек. И пока я стоял в очереди, вдруг зашли 2 человека, сказали, извините, нам срочно. Взяли пакетик с коноплей, положили его на весы, один сказал, ну вот видишь, тут есть 15 грамм, ты чего возмущался? Сказали спасибо продавцу и ушли. И я понял, что если в этом районе можно так беззаботно, нестыдливо, небоязно продавать друг другу наркотик, то, наверное, мне не нужно жить в этом районе. То же самое, но во много более жесткой форме существовало, видимо, в Израиле, там продавали не наркотики, не боязно, а людей, причем людей праведных. Возвращаясь к нашему стиху, любое из этих трех пониманий, в общем-то, отражает одну и ту же мысль пренебрежения человека к ближнему своему. Древняя традиция связывает этот стих из пророка с продажей Йосефа. Существует апокриф, который называется «Завещание патриархов». Согласно этому апокрифу, каждый из 12 сынов Якова перед смертью наставлял своих детей, делился своими воспоминаниями и давал им предсмертные наставления. Звулон, один из сыновей Якова, говорит своим сыновьям про продажу Йосефа. «Ибо в цене я не имел части, дети мои, но Шимон и Дан и Гад и дети, взяв цену его, купили обувь себе и женам своим, и детям своим». Существует довольно древняя традиция о том, что наши патриархи, когда продали своего брата Йосефа, на эти деньги купили себе сандали. Тому очень много разных объяснений. Вполне возможно, что пророку Амосу эта традиция была известна. Во всяком случае, во времена греческого владычества, когда эту главу сопоставили с главой о продаже Йосефа, скорее всего, эта традиция уже была известна. Мидраши говорят о том, что император Адриан, в свое время читая тексты Танаха, есть такое представление, что он читал тексты Танаха, увидел эту историю, призвал к себе мудрецов Синедриона и сказал, разве не написано, продающий своего брата умрет? Примите наказание за то, что вы продали своего брата Йосефа за сандали. Несмотря на то, что это много веков спустя, и не те люди, он так распорядился. Это породило другое предание о 10 убитых во искупление греха. Другая традиция говорит, на самом деле Иосифа продали не за 20 серебряников, то есть не просто за 20 серебряников, а, как говорится, 20 серебряников каждому. Каждый из 10 сыновей получил 20 серебряников, а всего вместе они получили 200 серебряников. Эти 200 серебряников, 200 по гематрии слова «наалайм» – сандали. Этот мидраш не принимает в расчет, что не все братья участвовали в продаже Иосифа. Во-первых, там не было Раувена. Во-вторых, там, скорее всего, не было сыновей рабынь, с которыми Иосиф обычно пас. И Иосифа послали к другим сыновьям. Непонятно, сколько сыновей там было, возможно, 6. Но есть разные мидраши, есть древняя традиция, которая связывает этот стих с историей продажи Иосифа. И это важно помнить, потому что мы читаем его в контексте нашей главы о продаже Иосифа. Мы продолжим 7 стих. «Хашафим аль-афар эрец берош далим». Эту фразу можно понять двояко. Можно сказать так. «Ашафим аль-афар эрец» – это стремящиеся к праху. То есть те, кто опускается и со всем своим удовольствием опускается дальше некуда. Пробивает дно, опускается ниже плинтуса, опускается в грязь. Можно использовать любые выражения для понимания. И они возглавляют, идут впереди компании таких же бедных и ничтожных людей. Можно понять это так, что им нравится, когда бедные посыпают пеплом свои головы. Дело в том, что берош можно понять во главе, а можно понять на голове. На основании этого будет изменяться значение всей фразы. И снова, так или иначе, это понимать, это будет указывать на моральное разложение тех, о ком идет речь. «Веделех анавим яту» – снова, это можно понять так. Сбивают, а склоняют суд в отношении бедных людей. А можно понять, сбились с дороги скромности, лишились всякого стыда. И поэтому «Иш веавив елеху ананаара». Человек с отцом своим ходит к девушке, то есть ходит к блуднице. Настолько люди потеряли свой стыд, всякое стеснение, всякую совесть, что человек со своим отцом вместе ходит к блуднице. «Халель эчем качи», чтобы осквернять мое святое имя. Можно здесь понять так, что они ходят к блуднице, не столько получают удовольствие от общения с блудницей, сколько от ощущения того, что они оскверняют святое имя. В этом есть ожесточение на самого Всевышнего. «Ве альбгадим хавулим яту эцельколь мизбех». На каждый жертвенник опираются в конфискованных одеждах. Снова речь идет об обирании бедняков и нищих. У кого-то за долги, за что-то не сделанное и не выполненное, забрали его одежду. И ходят они в ней. И на любой жертвенник, к которому подходят в служении своему Всевышнему, выходят и не стесняются идти в конфискованных одеждах. «Вияйн инушим ишту бейт элохим». И вино людей обобранных пьют в доме Бога их. Всевышний говорит о чрезвычайном моральном разложении народа и говорит о том, что, конечно же, гнев его не угаснет на этот народ. Всевышний вспоминает все благодеяния, которые он сделал для своего народа. «Ваанохи ишмадати эт амурим ифнеем». А я уничтожил перед ними эморейцев. Я привел их в эту страну, подготовил им эту страну. Ашер кигова аразим гаво. Эморейца, который был высокий, как кедры. Вехасан укеланим. И силен он был, или можно сказать защищен. Слово хасун на сегодня означает иммунитет, защищенность. Он был защищенный, как дуб. «Веашмит перьем и маль вешерашав метахат. Но я уничтожил плоды его сверху и корни его снизу. Я его выкорчевал. Я выкорчевал этот дуб и срубил этот кедр. Я уничтожил этот сильный народ перед ними. Я подготовил для них путь в эту страну, чтобы они могли жить, спокойно жить и процветать в этой стране. Ванахи элети отхем меарец Мицраим. А я поднял вас из страны египетской. Веулех отхем бамидбар арбаим шана. И 40 лет я шел с вами по пустыне. Я постоянно был с этим народом. Ларешет этарец хамори. Чтобы они унаследовали землю амурейца. И для чего все это, если они так ведут себя в той земле, в которую я их привел? Всевышний говорит и о том, что и в стране постоянно был наставником и защитником этого народа. «Веаким ивнеем ленавиим, я из сыновей ваших восставлял пророков». «Умивхурихем леназирим, и из юношей ваших восстанавливал себе назареев». Здесь имеется в виду не столько люди, которые приняли на себе клятву назареев, сколько люди, как Шимшон, которые от утробы матери были предназначены служителями. «Аав эйнзот бней Исраэль неумадунай». Разве это не так, сыновья Израиля, говорит Всевышний? Не так ли, товарищи евреи, говорит Господь? Разве я всего этого для вас не делал? Как вы можете оправдаться? Я все сделал для того, чтобы вы жили праведно и жили в праведности. Я посылал вам назареев и пророков. Что вы делали? Ташко это назарим яин. Вы, назареев, поили вином. Там, где была их сила, не пить вино, воздерживаться от вина, чтобы быть на служении, там вы соблазняли их и поили их вином. Валенвим цвитем леймор лотинабу. И пророков затыкали, приказывали им, говоря, не пророчествовать. Вы не давали им служить. Это кажется деянием давно минувших дней, преданием старины глубокой. На самом деле и сегодня, когда человек берет на себя какое-то служение, какую-то функцию, пусть не назарейскую, пусть не пророческую, человек постится, например. Или человек вдруг узнал для себя шаббат, субботу, принял на себя соблюдение субботы, сколько людей пытаются сбить человека с пути соблюдения субботы. Если человек открыл для себя, что он хочет служить Всевышнему, воздерживаясь от нечистой пищи, если человек решил, что Всевышний хочет, чтобы он воздерживался от нечистой пищи, и человек говорит окружающим, я не хочу есть нечистого мяса, не хочу есть свинину. Сколько будет вокруг него желающих этой свининой его накормить? В этом плане воз и ныне там. Ну, не ест человек, служит человек так. Слава Богу. Впрочем, это касается и мира совершенно светского. Скажи светским людям, совершенно неверующим, что ты не ешь рыбу или печень или лук, и ты встретишь целый конкурс домохозяек, которые захотят тебя накормить съедобной печенью, съедобным луком или съедобной рыбой. Этот яцер, этот соблазн живет у всех людей, но здесь его направляли против служителей Всевышнего. Если был назир, его надо было напоить вином, чтобы он был грешником, как и мы. Если был пророк, то мы не хотим его слушать, чтобы, не дай Бог, он как-то не исправил нас. И Всевышний говорит, гнев мой изольется на вас. Инея нохи маик тахтеем. Вот я нагружу вас, кашер таэйка галам илеаля амир, как нагружена телега со снопами. И снова это трудная для перевода фраза. Некоторые переводят ее, говоря, я перееду вас, как переезжает через кого-то телега со снопами. Но это трудно увязывается со значением слова «мейк», «муака», «груз», «тягость». Можно сказать, я загружу вас так, как загружают телегу снопами, чтобы невозможно было сдвинуться с места. Чтобы в вашей этой гонке, как греху, в вашем стремлении изваляться в грязи, вас как-то остановить, я вас загружу, как загружают телегу снопами, так что вам некуда будет двигаться. Я вас остановлю, когда я вас загружу. «Веавад манос микаль». И пропало спасение, пропала возможность убежать у легкого. Вехазак ло яамец кохо. И сильный не соберется с силами. Вегибор ло ямалет на все. И герой не спасет душу свою. Ветафеса кешет ло яамод. И не встанет, не сможет подняться лучник. Векаль береглав ло ямалет. И быстроногий не сбежит. Верухав асус ло ямалет на все. И скачущий на лошади тоже не спасет душу свою. Веамец либо багибурим, может быть, самый сильный сердцем из героев, аром янус бьемагу на умадунай. Голым спасется в тот день, говорит Господь. Ну, голым не имеется в виду, что обязательно нагим убежит, но убежит в чем есть. Не сможет даже имущество своего вытащить. Если кто-то один из героев и спасется в тот день, то, может быть, он спасется вообще в чем есть, в чем придется. На этом заканчивается вторая глава, мы начинаем читать третью главу. Шамо это два разе, слушайте это слово, ашер дибер Адунай элеем бне Исраэль, которое говорит Господь вам, сыновья Израиля, альколя мишпаха ашер элите мерец Мицраим леймор, ко всей семье, которую я поднял из страны египетской, говоря, почему здесь народ Израиля назван семьей? Семья – это группа людей, которая связана родственными или заветными отношениями, которые либо родственники, либо в завете. И Всевышний говорит, всю семью, все, весь ваш род, все, кто связаны родственными узами, всю семью, которая и должна была бы семейственно себя вести, я ко всей этой семье обращаюсь. «Рак этхэм едати, миколь мишпахота адама». «Я только вас знаю из всех семей земли». Что это значит? Бог имеет такие узкие горизонты, он не слышал про другие народы. Слово «едати» означает полную близость, познание друг друга. Если переводить на отношения между человеком и человеком, мужчиной и женщиной, есть четыре уровня связи. Взгляд, когда люди только смотрят друг на друга. Прикосновение, когда есть и тактильное общение. Поцелуй, когда эти прикосновения становятся чувственными. И соитие, познание, когда эти чувства, слияние полностью реализованы, когда слияние полностью. Всевышний говорит, я только вас знаю, только с вами я близок, ближе, чем с любым из народов земли. Ближе, чем с любой из земных семей. «Алькен эфкод алейхем эт кол аванатейхем». Поэтому я с вас спрошу за все ваши грехи. С вас, как с родственников, и спрос больше. Ну, проведем пример. Если у вас в доме дети, ваши дети и дети гостей, и кто-то расшалился, своего ребенка вы можете наказать больше, чем чужого ребенка. Чужому ребенку вы можете просто сказать «не приходи сюда». Или сказать своему ребенку «не дружи с ним». Именно своего ребенка можно больше наказать. И здесь Всевышний говорит дальше «Айльху шнаем яхдав бильти им нуаду». «Пойдут ли двое вместе, если они не сговорились?» То есть, когда вы вышли со мной из Египта, у нас был договор, мы принимали решение. Вы вышли вместе со мной, значит, вы со мной в завете. Вы мой народ, я не в одностороннем порядке вас знаю. Айшагар ебеяр ветерев энло. Разве может быть такое, что лев рычит в лесу, и у него нет добычи? Вы думаете, что я просто так говорю, что я просто шум ветра? Нет, если я говорю, то как у льва в лесу, добыча уже в моих руках. Вы уже в моих руках. «Айтен кфир коло мима онутав бильти им лакад». Разве львенок подаст голос из жилищ своих, как если он не поймал добычу? Снова здесь Всевышний говорит, если я говорю, если я рычу, даже львенок не рычит просто так. Этот мой рык – это очень серьезное предупреждение. «Атиполь ципора лапаха арец вымокеш эля». Разве птица попадет в ловушку, а у нее нету защелки? Неужели вы думаете, что вы можете выбежать, если вы уже попали, если вы уже схвачены? Айале, пахме, дама, велакод, лоилкод. Разве начнет подниматься сеть над землею, если птица не попалась в нее? Здесь, наверное, надо представлять себе устройство ловушки, чтобы понимать, что происходит, но, в общем-то, не так сложно представить. Им такаша фар баир в ам лёйхераду. Может ли быть такое, что прозвучит шафар в городе, и народ не убоится? Им тие раа баир в адунай леваса. Если горе в городе, и это не Господь сделал. Послушайте, звучит шафар, почему же вы не испытываете страха? От рыка льва боятся животные. Несмотря на то, что он уже поймал, все равно страшно. Почему, когда звучит шафар в городе, вы не убоитесь? Я посылаю вам пророков. Прежде чем я поймаю добычу, прежде чем я буду кричать, как лев, я посылаю шафар, посылаю своих пророков. Почему вы не боитесь? Почему вы не думаете, что беды, которые будут происходить в городе, это не от меня? Дальше Всевышний говорит о милости своей по отношению к пророкам и по отношению к своему народу, о милости, которой глупо будет не воспользоваться. «Кило я асе адонай давар, ибо Господь ничего не сделает, ки им галяса до леавадаф анвиим», как если откроет тайну свою рабам своим пророкам. Всевышний здесь говорит, я не настигну вас внезапно, я не нападу, я не накажу вас без предупреждения, если я эту тайну свою не открою своим пророкам. Может быть, тогда можно подумать, а пророки, может быть, скажут, ага, понял, я принял к сведению, спасибо, Господи, я беру свою семью и уезжаю. Дальше Всевышний говорит, арье шаг мило ира, всякий боится, когда ревет лев. Адунай дибер милю инабе. Если Господь говорит к пророку, пророк будет пророчествовать. Если Господь сказал, кто не будет пророчествовать? То есть Всевышний говорит, я специально посылаю вам пророков, выставляю пророков, несмотря на то, что это иногда кажется бесполезно, иногда это кажется страшно. Я посылаю к вам пророков, потому что не хочу делать что-то без предупреждения. Пусть эти пророки будут как шафар, как труба в городе, чтобы вы убоялись. Чтобы вы убоялись этого шафара, чтобы вам не бояться потом львиного рыка. Послушайте голос пророка, который вас предупреждает. Это недельный отрывок из книги пророка Амоса. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит, укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный пошлет мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием бесконечных своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.